Но трудности не должны нас останавливать. Я надеюсь, они нас останавливать не будут. Я-то застала еще времена, когда преподаватель вообще без всяких микрофонов вот в таких аудиториях читали. А воды вот этой не было в природе еще. Ну, правда, вода, конечно, была, естественно, H2O, но вот в таких бутылках удобных ее не было. И нравы, кстати, были другие, и было неприлично пить воду во время лекции, даже лектора. Так что, ну, только если вот явно совершенно проблема. Так что все не так плохо. Значит, только вопросы. Пишу вам сейчас, надеюсь, доска отреагирует на мои попытки, адрес, по которому вы должны выслать эссе. Из этих оборудований для того, чтобы... Ну, в таком случае попытаюсь вам этот адрес продиктовать. Значит, моя фамилия Косилова. Вы пишете ее обычным образом. K-O-S-I-L-O-V-A.
Слушайте, а доска не работает?
Доска не работает. Чем на ней пишут?
А там мелко на правой стороне, по-моему.
А, с обратной стороны, вот, конечно. Спасибо. Мастер отвечу. Вот это моя фамилия. Точка. Дальше вот это слово тем, кто учит немецкий, легче прочитать, чем тем, кто учит английский. Студиен. S-T-U-D-I-E-N. Собака. Gmail.com. Повешу в группу ВКонтакте. Мы с вами там познакомились уже ВКонтакте с группой. Кто... Опаньки, заработал компьютер. Это радует. Пускай еще погреется. Значит, ВКонтакте повешу. Для неполевых, то есть для большинства людей, дедлайн эссе, которые они должны прислать 15 мая. Зачет организуется в последней неделе мая. К этому зачету я должна ваше эссе 300 штук, да, прочитать, проверить, посмотреть, понятно, да, поэтому дедлайн от зачета отнесен там двумя неделями. Кто опоздает, тот рискует зачет не получить. Пересдача зачета, соответственно. Если на каких-то курсах зачет начинается в предпоследнюю неделю мая, вот это надо, кстати, выяснить, то тогда 22 мая. Но это надо выяснить на курсах соответствующих, на факультетах. Так, что касается полевых факультетов, отдельно подходите, да, договоримся, вас тут не очень много. Есть несколько человек, которые регулярно посещают, записывают себя в списки, но не удосужились дойти до учебной части своего факультета и оставить там какие-то необходимые бумаги. Все, кто сделал это, в базу внесены. Но то ли 5 человек, то ли 3 человека этого не сделали, то ли 6 человек. Вот их не будет в ведомости, и они лишены возможности сдавать зачет. сдается зачет по ведомости. Да, да. Значит, теперь адрес, по которому отправлять эссе. Ну, в смысле, где смотреть из требований к эссе. Выходя на главную страницу этого сайта, вы видите там, на что нажимать, догадаетесь, вы тут не интеллекта у среднего студента МГУ должно хватить. И вы увидите там программу курса, там как писать эссе, план эссе, его надо соблюдать, господа. За несоблюдение плана оценка снижается. Там же и выбор работ. Не надо согласовывать со мной выбор работ. Вас слишком много, чтобы это согласовывать. Когда 5 человек пишут, как это обычно на спецкурсе бывает, тогда имеет смысл сделать так, чтобы они не повторялись, согласовать между собой, чтобы преподаватель знал, кто какую тему взял. Но когда 300 человек, очевидно, что будут повторы, и какой смысл это контролировать, непонятно. Ну, будут повторы, значит, будут повторы. Яндекс и антиплагиат под рукой всегда у меня, и я вижу, откуда вы берете свою информацию. Но я сказала, что, в принципе, информация из интернета отнюдь не запрещенный источник, но не из Википедии только. Еще раз повторяю, наиболее надежные из всех географических сайтов русскоязычных имеют легкое название. Сайкаэтри.ру – это сайт, жесть какая-то происходит, а?
Женщина сказала, Википедии нельзя
пользоваться. Нет, не только Википедии, я сказала. Все, естественно, видя незнакомое слово, открывают Википедию, смотрят, что оно значит. Но дальше, пожалуйста, будьте добры, сходите и процитируйте хотя бы какой-нибудь приличный учебник. Там очень много учебников, это все, вот на этом сайте все пользоваться можно всем. Но он предназначен для студентов медицинских факультетов, то есть там подробно все расписано. Это реферат, вы поэтому и сделаете. Значит, насчет объема я не ставлю рамок ни меньше, ни больше. Я задала план, который вы увидите. И еще раз повторяю, что этому плану нужно следовать. Если вы будете следовать плану, меньше 5 страниц у вас не выйдет. Если только вы не телеграфными предложениями пишете. Значит, договоримся, что ориентировочно минимум около 5 страниц, но если вам удастся план весь выполнить в 3 страницах, ради бога, пусть будут 3 страницы, лишь бы был выполнен этот план. То есть отвечено на все пункты, на которые можно ответить по выбранной вами нозологической единице. На некоторые пункты там нельзя ответить на данную нозологическую единицу, и, конечно, пропускаю. Но и больше 10 тоже не нужно. Потому что из интернета методом копи-пейст накидать можно хоть 1000 страниц. Вы понимаете, что это сильно удлинит срок чтения, и выставление вам зачета может затянуться на лето и даже на следующий год. Поэтому вот в среднем где-то 4-10 страниц. Какие еще вопросы мы с вами не обсудили? Значит, зачет согласовываете, я согласна, это должна быть среда, это должен быть май или предпоследняя, или последняя неделя мая. Если предпоследнее, то 22-го, если последнее, то 29-го. Мне как бы и то хорошо, но это зависит от вашей учебной части, которая может вам сказать, что 29 мая – это слишком поздно приносить зачет, и вдруг его не получится. Ну, сообщите мне, кто-то, может быть, мы разобьем пополам. Все, да? Мы продолжаем то, что начали в прошлый раз, проблема аутизма. Аутизм, напоминаю, еще называется ранний детский аутизм, но я предлагаю название первичный аутизм. Это нарушение развития, которое можно диагностировать наметанным глазом, начиная с 6 месяцев и уж точно с года. Но родители, как правило, замечают отклонения в развитии у детей намного позже. Детские врачи наши тоже не тренированы на это дело, поэтому, к сожалению, исключая центры больших городов, в Москве, может быть, повезет вам уже где-нибудь в Кемерово, большой огромный город. Вот я знаю случаи, где девочку с явным аутизмом очень долго ставили ей диагноз слабоумия. Ребенок не говорит, ничему не может научиться. При этом, если догадаться дать этому ребенку невербальные тесты, то он покажет высокую, даже выше среднего IQ для своего возраста, то есть уровень интеллекта. И много диагностических других признаков, отсутствие взгляда в глаза, отсутствие какой бы то ни было коммуникации. А сегодня первый вопрос, который мы рассмотрим, в общей части, когда мы говорили, синдромы мы поделили на понимаемые и непонимаемые. Синдромы, я напомню. Все симптомы аутизма по отдельности относятся в общем и целом к более или менее понимаемым. Я об этом говорила в прошлый раз. Ну, например, перцептивная вовлеченность, я привела сюда свой опыт, и думаю, что, может быть, у каждого есть такой опыт. А может быть, и у кого-то нету, но, во всяком случае, он может быть у нормального человека, когда ты ни о чем не думаешь, ты заворожен игрой теней, там, света где-то. Опыт отсутствия социальности, редко кто тоже никогда не переживал такого чувства, что никого бы не видеть, уйти бы ото всех куда-нибудь в лес и никого бы не видеть. У нормального человека это не продолжается долго, это продолжается пока, ну, такое настроение мизантропическое. Ну, это, в принципе, понимаемое состояние. Мы не понимаем, конечно, что аутист только так и живет. Вот этого мы понять не можем. Но саму вот эту мысль, что никого не видеть, как из твоей рожи все осточертели даже самых близких людей, это мы можем понять. Несколько сложнее понять ригидность, вот эту вот манеру вот так вот махать руками по часу, по два, по три. Но это замещение вот той самой перцептивной вовлеченности, когда незачем следить, дети махают руками перед собственными глазами. Отсутствие всякой коммуникации с взрослым человеком получило название. Вернее так, коммуникация ребенка со взрослым человеком. Тут что-то заглох, муж стал рисовать. Нет, не стал. Тогда я знаю, что я буду делать. И надеюсь, у них вот есть или совсем жмут.
Как последний герой случайно не опрашивает, если
не, она включена, и главное, что от нее нет пульта. Может быть, доску-то я и могу включить, но я без пульта не могу ввести код. Значит, вот это что за термин? Хотела написать, почему, собственно, это английские два слова shared attention. Ну, надеюсь, большинство здесь знает английский язык. Слово share в данном случае переводится как совместное. И в последнее время даже стали говорить common attention. Хотя чаще раньше говорят shared attention. И, attention, внимание, это понятно. Имеется в виду реакция ребенка, маленькая, младенца, то есть того ребенка, который в колыбельке еще лежит, на указательный жест матери, я это в прошлый раз говорила. Вот ребенок, у которого отсутствует shared attention, а также любое животное, которое просто не достигает соответствующего уровня абстрактного мышления. Вот показать ему указательный жест, если собаке или больному ребенку. Он смотрит на руку, которая двигается. Потому что двигается, да? Показать указательный жест нормальному младенцу в районе после 6 месяцев, и он прослеживает, куда он указывает, и будет аж на доску там смотреть. Ну и важно, конечно, активное подкрепление родителями этого факта. Тут я отвлеклась от симптомов. Значит, нам важно перечислить основные симптомы. Они ведь похожи все, мы их сгруппируем сейчас в три непохожие группы. Первое. Отсутствие социализации во всех ее множестве видов, и контакта с матерью нет, и вот shared attention они не могут, и взгляд в глаза отсутствует вообще с любыми людьми, и речи нету. И это первое наиболее бурное отличие. Отсутствие коммуникации, отсутствие социализации. Второе и третье. Выделено специально в последнее время специалистами в Англии. Работает группа, которой руководит немка, очень умная, опаньки. Ну, это-то мне и надо. Вот эта немка, которая руководит, есть. И наиболее известные представители Франческо, но я не буду писать полностью ее имя, АП, я не знаю, как мне здесь делать диакритику, что это вот АП. И мужик не очень умный. Но может попасться вам.
Потому что мужик?
Нет, не поэтому. Просто может случайно вам попасться, чтобы вы их оценивали. Бэрон Коэн, если очень известный актер, это не актер, не тот. Видно, да, хорошо видно. И вот эта группа, в которую входит еще также очень много исследователей, аспирантов и прочих, выделила второй и третий пункты. Второй пункт. У детей с раннего возраста отсутствует символическая игра, И в более позднем возрасте это проявляется отсутствием всякой символизации. В частности, как мы говорили, в том числе и отсутствием речи, поскольку речь – это символизация. Ну, специально останавливаться на том, что речь – это символизация, наверное, не надо, это понятно, да, определим символизацию. Символ – это есть некая сущность, единственная функция которой – указывать не на себя, а на другую сущность. Ну, это вообще определение знака, а не символа. Но я тут не углубляюсь, потому что и англичане, вот эти, о которых я говорю, они не углубляются в разницу между символом и знаком. И мы тоже не будем проводить этой разницы, в общем. Знак не подвергается анализу как таковой. Ну, в частности, важно ли, что у Бэйрон Коэна двойная фамилия? Совершенно неинтересно. Важно только то, что эта двойная фамилия указывает на какого-то очень конкретного человека, который написал данный большой-большой список статей. Значит, мы также будем перечислять отсутствие и других видов символизации. Сейчас я перейду к тестам, будет очень интересно. Третье, тоже Ута Фрид выделила с АП вместе. Эти дети не имеют вот чего. Тоже термин, не я придумала, поэтому, на мой взгляд, я бы чуть получше предложила. Но это так укоренилось. Значит, буквально теория ума, теория сознания – это совершенно не то, что можно подумать по этим словам. На русский не знаю, как перевести. Теория ума. Значит, даю определение. Theory of mind – это способность, появляющаяся в районе 5 лет ребенка, приписывать окружающим людям ментальное состояние, сейчас сформулирую. Смотря с точки зрения этих людей, не со своей точки зрения, не с эгоцентрической точки зрения. Ну вот с третьего пункта легче всего начать, он полегче, чем символизм. Значит, известнейшие опыты Пиаже и Выгодского, тоже нашего, продемонстрировали такой интересный феномен. У ребенка, у Петеньки, два брата, ну, например, Ваня и Вася. И Петеньку спрашивают: «Петя, сколько у тебя братиков?» Петенька говорит: у меня два братика, Ваня и Вася. А Петеньку спрашивают дальше: Петенька, а вот Ванечка, он твой братик? Да, он мой братик. А сколько у него братиков? А у него один братик, Васенька. А у Васеньки сколько братиков? У Васеньки один братик, Ванечка. Ну как же, Петенька, а ты-то? А у меня два братика, Вася и Ваня. Другими словами, в три года ребенок, речь уже очень хорошо развита, вот он не встает на точку зрения другого человека, с которой он сам виден как бы со стороны. Ребенок, начиная с 5 лет, утверждает Выгодский. Ну и Пиаже тут с ним согласен. 5-5,5 лет где-то вот так. Это важный очень когнитивный возраст. Тут масса переломов происходит в этом возрасте. Тут психологи не дадут соврать. Появляется знание о законах сохранения. Ну, там много. И ребенок тот же самый. На вопрос, Петенька, сколько братиков у Васеньки, отвечает совершенно правильно. 2 Ванечка и я. Значит, он тут встал на точку зрения Петеньки и увидел себя со стороны. У этого ребенка появилась, говоря вот словами Уты Фрид, theory of mind. Theory of mind – это способность приписывать другим людям ментальное состояние не с эгоцентрической точки зрения, а исходя из точки зрения этих людей. Вот опыт, который, может быть, кто-то из вас знает уже. Он широко известен в англоязычной литературе психологической. Он называется Sally Ann Test. Значит, Sally Ann – это имена девочек. Вот у нас будет Sally, фамилия Акуминерали. А вот у нас будет Ann. Sally Ann. Плюс в этом опыте задействован Петенька, о котором, собственно, речь. И 2 корзиночки. И 2 корзиночки. В каждую из этих корзиночек можно получить штучку. Положить штучку. Ключи от аудитории. Экспериментатор говорит: Петенька, в какой корзинке лежат ключи, ну там мячик? Петенька говорит: вот тут. А Сэлли это видит? Петенька говорит: видит. А Энн это видит? Петенька говорит: видит. Экспериментатор говорит: Петенька, а теперь давай, пусть Энн пойдет погуляет. Петенька, а теперь Энн видит, где лежат ключи? Нет, теперь не видит. Петенька, а пусть Сэлли переложит ключи. Петенька, Сэлли знает, где ключи? Знает. Почему она знает? Потому что она их переложила. Петенька, а пусть теперь Энн вернется. Петенька, а где он будет искать ключи? Вот, собственно, вопрос опыта. Нормальный ребенок, опять же, лет с 5. В 3 года путаются, дают разные ответы, не понимают вопросов, запутываются в самой ситуации. Ее трудновато удержать. Но лет с 5 дают правильный ответ. Энн будет искать ключи вот здесь, вот, потому что она не видела, как их перекладывать. Значит, но проблема, нам трудно понять, в чем проблема. Проблема в том, что мы-то знаем, что ключи здесь. Нам надо отвлечься от собственного знания и представить себе, что кто-то может этого не знать, по уважительной причине она гуляла. Преподавателю это очень хорошо известно на зачете. Что то, что он знает, некоторые студенты не знают по уважительной причине, они гуляли. Значит, вот это вот так ответил ребенок, у которого все в порядке с theory of mind. И у аутистов нету theory of mind. как они отвечают, причем взрослые люди. У нормального человека способность решить этот тест, как я сказала, к 5 годам. Есть тесты гораздо сложнее, они там решаются где-то, может быть, в 10 лет, там надо удерживать большой объем информации. Человек с аутизмом не решает подобный тест в 20, 30, 50 лет. Он вообще не понимает, что происходит. Его спрашивают, где Н будет искать ключи. Он отвечает, вот здесь. Его спрашивают, откуда она узнала, что они здесь. Он говорит, ну они же здесь. Поэтому она и будет их искать здесь. Но ты понимаешь, что она этого не знает? Почему не знает? Они же здесь. Вот его ответ. То есть переместить себя в точку зрения другого человека он не может. Наверное, вот исходя из того, что мы слышали об перцептивной вовлеченности, уже более-менее складывается у нас какой-то общий портрет такого аутичного человека, который пребывает все время в мире эго, в мире таком эгоцентрическом. Его окружают восприятия, какие-то задачи. Но из этого мира у него с трудом получается выходить, и у многих не получается вообще совсем. И нас будет еще не раз удивлять, когда мы узнаем, оказывается, насколько способны мы, люди здоровые от аутизма, далеко выходить за пределы себя и пребывать вообще вне пределов себя, в большей части. Символическая игра – это фактически можно сказать, ну тут вот видите, Фрид и А.П. об этом не рассуждают, они это… Вообще у них классификация плохая, она у них на самом деле гораздо больше, и она страдает у них некоторыми недостатками логическими. Символическую эту игру можно было бы под вот это подвести. Что такое символическая игра? Обычная игра в куклы также является символической игрой, но то это сложнее показать, я покажу попозже это. Гораздо проще показать на примере Петенька говорит, вот это вот зеленый, а вот это вот рыжий. Зеленый мальчик, а рыжая девочка. Они вместе пошли гулять. А девочка сейчас упадет, а мальчик ее поддержал и помог ей встать, и они дальше идут гулять. Значит, в эту игру играют... Почти все дети. Дети любят это. То есть взять какой-нибудь предмет, не куклу. Вот у меня очень хорошо помню, это были карандаши и ручки. Карандаши были длиннее ручек. И у меня были карандаши мальчики, ручки девочки. Вот мальчик с девочкой пошли гулять, и дальше под стол они путешествовали, там по стульям лазили под столом, ну а дальше меня извлекали оттуда. Значит, здесь получается такой перенос очень явный. То есть здесь символизация очень явная. Совершенно непохожий предмет карандаш служит знаком, символом, отсылающим к воображаемому означаемому, то есть мальчику. И ручка то же самое. Ну, вариантов тут бесконечное множество. А.П. приводит такой вариант, она его любит с детьми-аутистами. Мама берет банан в руку, подносит к уху и говорит: «Алло, алло». Значит, она играет в то, что банан – это трубка телефона. Нормальный ребенок, даже видя незнакомую тетю, которая разговаривает по банану, начинает дико хохотать, от восторга ногами болтать. Аутист смотрит совершенно равнодушно. И если у него хорошо развита речь, он может сказать: банан не телефон. Говоря при этом совершенно без всякого чувства юмора. А чаще всего просто не обращают внимания на эту ситуацию, поскольку у них нету потребности смыслополагания свое выносить на окружающий мир. Если быстро получилось понять ситуацию, они ее поняли. Если быстро не получилось понять ситуацию, а вот такую ситуацию, когда некто говорит по банану, довольно трудно понять. Это нужно обладать чувством юмора, это нужно знать, что бананы, телефонная трубка, там, то есть. Быстро не получилось понять, они отвернулись и ушли в совершенно другие области. Они просто не реагируют на такие шутки. Аутисты совершенно не понимают, мы теперь не удивляемся, метафорического смысла пословиц. Вообще никакого переносного смысла. Естественно, поэзии. Никаких шуток. Это хорошо заметно на аспергерах, которые являются почти нормальными людьми. И, как правило, они, в общем-то, достигают социализации, ну, например, учатся в институте, потом идут на работу. Ну, и везде их считают чудаками, ну, как бы безобидными чудаками. Совершенно не понимают переносного смысла каких-то слов, когда их подкалывают чем-то, их очень легко разыграть. Все понимают только в самом прямом смысле. И еще скажите спасибо, что вообще понимают слова. Выйти на уровень слов для аутиста – это очень трудно. Вот. Значит, мы перечислили вот эту вот классификацию сокращениями из Фрита и АП и Коэна. Отсутствие коммуникации, отсутствие символизации и отсутствие theory of mind. И теперь нам предстоит выяснить, вообще, как синдром, вот эти три симптома все время сочетаются в один синдром. Стабильный, стандартный синдром. В общем-то, сейчас уже более или менее психофизиология подходит даже к объяснению его определенными мозговыми нарушениями. Как только будет найдено одно определенное мозговое нарушение, там уже будет можно с другой стороны доказывать, что это именно единый синдром. Но нам пока и так ясно, и по наблюдениям за клиникой, что это единый синдром. Они всегда вместе встречаются, эти нарушения. Является ли он понятным или непонятным? И, конечно, на первый взгляд, непонятно. Что общего между... Да, я еще забыла туда добавить. Назвала вам три пункта из Фрида П. Но они почему-то пропускают, не любят четвертый пункт, но все авторы, кроме них, его упоминают обязательно. И не только, я вам про Никольскую рассказывала, не только отечественные, все английские и американские тоже упоминают ригидность аутистов, крайняя их привязанность к заведенному раз навсегда распорядку дня, значению слова. Их крайняя нелюбовь менять какие-то свои вот связи, которые у них там завязались внутри. Что общего между всеми этими вещами? Ну, на первый взгляд кажется, что ничего, да? Поэтому нам придется довольно далеко уйти для того, чтобы эту задачу решить. Но я думаю, мы ее сейчас решим. Сейчас, в смысле, за сегодня. И призовем на помощь философа. Я уже упоминала его. В прошлый раз сказала, что не буду вас грузить. Но в этот раз уже загрузила вас. Это начало 20 века философ Эдмунд Гуссерль, который рассуждал о том, как устроено сознание, о том, что такое сознание. Ему принадлежат слова о том, что сознание творит акты конституирования смысла, о которых мы в прошлый раз, помните, говорили, первичный акт всегда имеет триадическую форму. Но вот как раз то, что он имеет триадическую форму, это не мысли Гуссерля. А Гуссерлю принадлежит само понятие первичного учреждающего смысла, акта смысла. А также и не только первичного, но и любого другого. И он говорит, что такое сознание. Сознание человека – это орган смыслополагания. Смыслополаганием, ну или смысл, можно попроще сказать, это у нас термин у философов, смыслотворение, осмысливание, вот, еще проще. Орган установления смысла. Другими словами, человек, который смотрит как баран на новые ворота и ничего не понимает, по Гуссерлю находится не в сознании. Но Гуссерль говорит, что, конечно же, мы встречаемся в жизни с какими-то предметами, ситуациями, словами, значения которых мы не понимаем, следовательно, мы не можем совершить акт конституирования смысла, учреждения смысла. Но мы понимаем их приблизительно. Почему? Потому что мы можем отнести их к какому-то более широкому классу, множеству. Мы видели что-то похожее когда-то. Но я вот сейчас скажу вам слово «конституирование». Ну, фиг вы его поймете, конечно, это философский термин. Если здесь затесался кто-нибудь из философов, он, может, что и поймет, это еще не факт. Но это не значит, что ваше сознание молчит по поводу этого слова. Вы попытаетесь подобрать спектр возможных значений этого слова. Оно похоже на слово «конструирование». Похоже, кое-кто из филологов скажет еще на слово «конституция». И быстренько, в общем-то, вы приблизительно это слово поймете. Поэтому я пару раз его и употребила, что оно не такое уж прям уж бесконечно непонятно. Конечно, это не конструирование. Это узнавание смысла, это творение смысла, опознавание смысла, осмысление, короче говоря. А для того, чтобы было возможным вот это осмысление, Гуссерль вводит очень важное в теории сознания понятие горизонта. Алло. Алло, извини, пожалуйста, я сейчас не могу, у меня лекция. Горизонт. Ну, давайте рассмотрим два вида горизонтов, у него много. Темпоральный горизонт. Это, соответственно, горизонт во времени. В чем здесь идея Гуссерля? Все вы знаете песню «Есть только миг между прошлым и будущим», именно он называется «Жизнь», да? Известная песня вам? Ну, слышали. Все слышали или никто не слышал? Значит, какой длины этот миг? Какие есть предложения? Прошлого, говорит Аристотель, уже нету, будущего еще нету. Значит, есть только миг между ними, Он называется «Жизнь, ну, длину мига», в миллисекундах, давайте, предлагайте, в секундах, в наносекундах. Ну что, никто не предлагает ничего конкретики никакой? Что? О, вот это правильно. Гуссерль именно так и рассуждает. Он говорит, давайте представим себе песню. Ну, мелодию, можно классическую мелодию представить. Он как раз был любитель классической музыки. Но мы можем любую песню взять. Она, любая музыка – это искусство динамическое, да, оно во времени растянуто. Значит, музыка состоит из, ну, давайте огрубленно говорить, звуков, да, из нот. Ну вот представьте себе, что некто спел ноту. Какой смысл этой ноты? Это хорошо или плохо, это фальшиво или правильно, это наконец или начало? Невозможно ответить без других нот, без других звуков. Но если я спою что-нибудь... А потом спою. Тут я правильно спела? Ну а вы как предлагаете? Давайте ваше предложение. Не слышно. Значит, каждый звук обретает смысл, будучи поставлен на место между другими звуками. Отдельности ми – это вообще ничто. Но когда мы говорим до, ре, ми, ми, фа, до, ми, соль, ми, фа, вот тогда мы ноте ми придаем смысл. Но для этого надо удерживать временную по существу вещь, а именно музыку, мелодию. Значит, миг, который длится между прошлым и будущим, он довольно длинный может быть. Это, ну, если взять песню, то тут это будет, наверное, единица, которая удерживается в памяти порядка, может быть, полминуты. Но великие композиторы, которые писали сложные музыкальные произведения, я думаю, одновременно могли удерживать по полчаса звучания музыки. Так у них этот миг между прошлым и будущим полчаса длился. Значит, это я шучу, конечно, нам совершенно не нужно знать. Это грубейшая как бы ошибка, постановка вопроса из другой оперы. Нам не нужно знать в миллисекундах, сколько длится миг между прошлым и будущим. Нам достаточно того, что он не бесконечно короток. У него есть конечная и иногда достаточно заметная, ощутимая длина. Сознание удерживает в себе прошлое и будущее в настоящем. Когда мы воспринимаем мелодию, состоящую из звуков, и конкретный звук в районе этой мелодии, остальные звуки у нас звучат в настоящем, а не в памяти. Прошлое не ушло у нас в память, иначе бы пришлось его оттуда извлекать, мы бы не успевали воспринимать. Извлечение из прошлого, эта процедура тоже времени требует. И это как бы, если сравнить с... Вот кто-то предлагал тут... А нет, не здесь, по-моему, предлагали. Память и кэш-процессор. Вот это вот кэш-процессор. Это то, что в настоящем. Потом уходит в память кратковременную, потом уходит в память долговременную. Вот. Значит, это темпоральный горизонт. Где-то в середине, миг здесь и сейчас, это тот миг, в который звучит данная нота. Ну, не обязательно привязываться к мелодии, потому что если, скажем, вы слушаете рассуждение какое-то, ну, например, на мехмате лектор, предположим, рисует фигуру и дает рассуждения какие-то относительно этой фигуры, удерживают студентов в настоящем. Ну, им помогает тут зрение, которое на доске это настоящее им показывает. Но лектор может и не рисовать, он по каким-то причинам может, предположим, говорить. Или слепые, предположим, студенты, они тоже бывают в математике очень такие известные слепые. Вот. Тогда у них чисто во времени удерживается. И в любой беседе, если так подумать, мы не в память откладываем то, что было только что сказано, а в настоящем удерживаем. Наше настоящее имеет длительность. Оно не является бесконечно малым срезом между прошлым и будущим. Не Гусарлю принадлежит.